продолжение «Тысяч песен» Милорепы. Итак, история о Гампопе. Итак, значит, Будда Шакьямуни предрек, что Гампопа явится в Тибете в виде эрудированного человека, знающего учение Бодхисаттвы. И в это время Пятискверн явился в Тибете, стране снегов, Дакпол Хадже, врач из Дакпо, чье имя было прославлено во всех землях. Это был великий Бодхисаттва, достигший 10-го конечного пхуми, реализовавшего прямое, обретшего прямое прозрение. Джитсун Миларепа увидел его в своем самадхи. Он благословил Гампопу милостью самадхи и привлек его силой своего ума. Именно он, великий Гампопа, привел многих живых существ на великий путь к просветлению. Его жизнеописание обширно, подобно могучему океану, из которого эта страница его биографии является лишь крошечной каплей. Владыка Гампопа родился в долине Себа в Ньяле, в местности Тибета. Его семья относилась к роду Нива. Его отец, врач по имени Уцу Габар Джапо, имел двух жен, Юн Лазо и Сангдан Дранму, каждая из которых родила ему по сыну. Гампопа был старшим. Его назвали Дунпа Дхарма Дрок. Его отец, прекрасный советчик в мирских делах, так хорошо воспитал его, что он обрел красноречие и даже способности помогать людям советам. Когда Гампопе исполнилось 15 лет, к тому времени он уже освоил множество тантрических учений с традицией Нингмапа, такие как базовая тантра Сунгва Нипо, Хирука Галпо, тантры гневных и мирных Будд, многие другие учения школы старого перевода. Также он освоил 8 ветвей науки медицины, которую обучил его отец. В возрасте 22 лет он женился на сестре могущественного предводителя клана, местного клана по имени Дхарма Аю. У нее были все восхитительные качества женщины. У них, значит, она родила ему сына и дочь. Но в той местности разразилась эпидемия, и сын умер. Гампопа отнес его труп на кладбище, а когда вернулся домой, обнаружил, что дочь его также умерла. Несколько дней спустя его жена заразилась той же болезнью, и хоть и испробованы были все лекарства и молитвы, все было тщетно. Пережив долгое время мучительную боль, она все еще отчаянно цеплялась за жизнь. Гампопа, сидя рядом с ее изголовьем, читал ей святые сутры. Он подумал, она так сильно цепляется за жизнь, и не сможет умереть спокойно. Это, наверное, из-за ее какой-то чрезмерной привязанности к чему-то. Вот затем он сказал ей: те, кто не понимает истинную природу сансары, отягощены тяжелой ношей, те, кто вынуждены оставаться в сансаре, несчастные, вызывают жалость. Я чувствую огромную жалость к непросветленным людям, испытывающим сильнейшую привязанность к своим иллюзорным женам, мужьям и родственникам. Ты не даешь себе умереть спокойно после таких тяжелых, длительных мучений. Наверное, ты цепляешься за что-то или кого-то. Если ты не можешь оставить дом и землю, я поднесу все это монахам. Если ты не можешь отказаться от драгоценностей, я раздам их священникам и нищим. Что еще ты не можешь оставить? Мы встретились в этой жизни из-за наших взаимных обетов в предыдущих жизнях, но из-за своей дурной кармы теперь ты заболела этой болезнью. Я пытался помочь тебе всем, чем мог, но от этого страдания твои лишь усугубились. Этот болезненный урок научил меня, что вне зависимости от того, выживешь ты или умрешь, я посвящу всю свою жизнь дхарме. Его жена сказала: сейчас я на пороге смерти. Я не привязана к земле, к дому, к драгоценностям или к чему-либо другому. Я не могу отказаться только от тебя. Я пошлю за своим братом, чтобы он следил за тем, чтобы никакие другие женщины не соблазняли тебя. Помимо того, как ты сказал, семейная жизнь в сансаре не лишена истинного счастья. Я надеюсь, дорогой мой муж и врач, что теперь ты посвятишь все свое тело и душу дхарме. Гампопа ответил: даже если ты выздоровеешь от этой болезни, мы не сможем оставаться вместе вечно. Если ты умрешь, я посвящу мою жизнь практике дхармы и не вступлю в новый брак. Хочешь, чтобы я поклялся тебе в этом? Его жена сказала: я знаю, что ты человек слова, но для того, чтобы успокоить свой ум, я хотела бы, чтобы ты сейчас дал мне эту клятву. Пожалуйста, приведи свидетеля. Гампопа затем позвал своего дядю Балсуда, который, чтобы тот засвидетельствовал это. Положил себе на голову священную сутру, написанную золотыми письменами, и дал эту клятву. Его жена сказала: дорогой мой врач, я из могилы своей буду следить за тем, посвятишь ты свою жизнь дхарме или нет. И с этими словами она взяла мужа за руку, посмотрела ему в глаза, с глазами полными слез, и скончалась. Затем Гампопа разделил свое имущество на три части. Одну часть использовал для оплаты похорон жены и подношений, другую для благотворительности, а третью оставил в качестве оплаты за свое обучение и практику дхармы. Затем он кремировал труп своей жены, построил ступу, и из ее костей и пепла сделал целый ряд изображений Будды, цаца. Позже эта ступа очень прославилась, и люди стали называть ее Джому Чодан, ступа хозяйки. И до сих пор она стоит в местности Ньял. После похорон, закончив все свои дела, Гампоп почувствовал большое облегчение. Он подумал: пришло мне время практиковать дхарму. Затем он отправился в одиночестве в Нитон и принялся медитировать там. Дядя Гампопа Балсуд подумал: мой бедный племянник, наверное, так тоскует, потеряв свою дорогую жену. Я должен пойти его утешить. И он отправился повидать Гампопу, прихватив с собой большое количество вина и мяса. Во время их разговора Гампопа сказал своему дяде: с тех пор, как моя жена скончалась, я чувствую особую легкость и счастье. От этого замечания Балсуд разгневался. Где еще найдешь ты такую хорошую женщину, как твоя покойная жена? — закричал он с возмущением. Если бы Дхарма Аю услышала это, она бы сказала, что ты нарушаешь свою клятву. С этими словами он бросил в лицо Гампопе пригоршню пыли. Гампопа просто ответил: дорогой мой дядюшка, неужели ты забыла о клятве, которую я дал своей жене, когда ты был свидетелем? Разве не практикую я дхарму, как обещал? Племянник, ты прав, сказал Балсуд. Хотя я уже стар, я редко думаю о дхарме. Мне очень стыдно. Совершенствуйся, мой племянник, в своей практике дхармы. Я же хорошенько позабочусь о твоей земле и имуществе. Через некоторое время, ничего не сообщив своим родственникам, Гампопа отправился в монастырь Бодор в регионе Пан. Там он увидел ламу Бодорву Ринчинсала, которому сказал: «Драгоценный лама, я уроженец Ньяла и пришел сюда в поисках дхармы. Пожалуйста, наставляй меня, дай мне наставление и позволь мне жить некоторое время здесь». Бодорва ответил: «Я не могу бесплатно кормить тебя и предоставить тебе ночлег. Ты должен сам искать свою одежду, пищу, если хочешь изучать дхарму». Гампопа подумал: «Если бы у меня были такие средства, я бы его ни о чем не просил». Согласно тантре Сунгвы Нингпо, для того, чтобы действительно помогать живым существам, гуру должен обладать четырьмя видами сострадания. Постоянным состраданием, спонтанным состраданием, состраданием даяния молитв и состраданием наставления учеников согласно их нуждам. Только так гуру может помочь живым существам. Этому гуру, кажется, не достает сострадания. Сомневаюсь, что моя карма связана с его кармой, и не могу я почитать его. Вскоре он вернулся к себе на родину и приготовил 16 унций золота в качестве средства оплаты за изучение дхармы. И затем он отправился в монастырь Джогри в Пане, получил посвящение от ламы Джачила, монашеское посвящение от ламы Джачила, и получил имя Суднам Ринчин, драгоценный, исполненный заслуг. Прощаемся к Шантидеве, Бодхичаре Аватара. Как сказал Шантидева, тому, кто породил себе Бодхичиту, поклоняются все. Это тот человек, который, сколько бы ему ни вредили, всем своим врагам он будет отвечать лишь состраданием. Это Бодхичита такова, что если проявляете ее любому существу, даже животному, это всегда будет вызывать в этом существе ответную реакцию радости, великой радости, и особенно в мире людей. Это качество сострадания и любви, несравненное качество, необходимое для выживания человечества. Мы, воплощенные в этом теле, крайне нуждаемся в любви и сострадании. Например, если какой-то маленький ребенок, поступив в школу, встретит сострадательного учителя, то его обучение будет идти очень хорошо. И в семье, если ребенок растет в сострадательной семье, где царит дружелюбная атмосфера, то ребенок, его детство будет счастливым, и он будет хорошо расти, развиваться хорошо. Если же мать вдруг потеряет любовь к своему маленькому ребенку, то из-за этого ребенок обречен на гибель. Если ребенок не получает никакой любви родителей, также не чувствует любви и сострадания со стороны педагогов в школе, то ребенку приходится сопротивляться такой ситуации. Ребенок чувствует огромную боль, огромную обиду. с такими негативными эмоциями растет. Так как мы видим, если кто-то растет в атмосфере любви, этот человек обретает некий иммунитет, способность справляться с любыми проблемами, с любыми страданиями. С другой стороны, тот, кто лишен родительской любви, тот, кто был в детстве лишен родительской любви, когда он вырастает, то сам не способен проявлять никому другому чувство любви и сострадания. Сама среда, в которой вырос этот человек, сделала его очень одиноким, закрытым человеком, неспособным близкому общению ни с какими другими людьми. И тогда жизнь этого человека будет несчастной. Вся жизнь этого человека будет несчастной, очень несчастной. И поскольку такой человек не способен на близкие, любящие отношения с людьми, они от безысходности заводят себе домашних животных, собак, кошек и даже крыс, и проявляют любовь к своим питомцам. И так как мы видим, любое живое существо крайне нуждается в любви и сострадании. Если возьмем, к примеру, больного человека, которому приходится обращаться к врачу, теперь, что касается врача, если этот больной человек встречает очень сострадательного врача, то картина будет совершенно другой. Если же на его беду произойдет противоположное, произойдет обратное, если он встретит, если ему попадет, если человек попадет в сострадательный врач, это даст ему ощущение безопасности. Он почувствует, что врач всегда позаботится о нем. Или в старости, если человек в детстве был лишен родительской любви, любви и заботы своих родственников, а то на склоне жизни, на склоне лет, когда он уже не способен заботиться о себе, он должен полагаться на доброту других людей. Это когда человек старости вынужден полагаться на доброту других и не получает этой доброты и заботы, опять же, он сильно страдает. И поэтому, кем бы вы ни были, ученым или эрудитом, все равно, каким бы эрудированным ученым вы ни были, все равно больше всего в жизни вы нуждаетесь в любви и сострадании. Наши болезненные ощущения делятся на две категории. Физическая боль и душевная боль. И из этих двух видов боли худшей является именно психическая. И что касается нашего психического счастья, которое мы чувствуем в уме, то оно очень сильно зависит от любви и сострадания. Итак, в действительности, как мы видим, любовь и сострадание являются самыми важными факторами в человеческой жизни. И поэтому все религии, существующие в нашем мире, делают такой сильный упор, сильный акцент на развитии любви и сострадания. В тех конфессиях, которые признают Бога Творца, мы видим огромный упор на любовь и сострадание. Это как бы основополагающее послание вот этих конфессий. Также, что касается таких нетеистических религий, как буддизм, то, как сказал Дигнага, Будда, ты пришел, чтобы принести благо всем живым существам. ты рожден качествами абсолютного пресечения и практической реализации, которые, в свою очередь, порождены мудростью постижения пустоты, которая, в свою очередь, зиждется на великом сострадании. И так как мы видим, полностью просветленный ум Будды является, по сути, порождением великого сострадания. И согласно этому тексту, Дигнаги, труду Дигнаги, этот текст Дигнаги позволяет нам явственно увидеть, что Будда изначально в своих действиях руководствовался этой бодхичитой, руководствовался состраданием. Руководствуясь этими чувствами, он стал исследовать, какой же лучший способ помочь всем живым существам. И он увидел, что коренная причина страданий всех живых существ — это их неведение, цепляющееся за самобытие своего «я». И тогда Будда стал изучать принцип бессамостности, исследовать принцип бессамостности. И таким образом его великое сострадание привело его к обретению мудрости, познающей пустоту или бессамостность, которая является истинным лекарством, истинным противоядием от коренной причины всех страданий живых существ. И мудрость, познающая пустоту, позволила ему избавиться от всех омрачений и обрести дхарму практической реализации и пресечения, в результате чего он достиг абсолютного состояния просветления, то есть обрел средства приносить благо живым существам и уводить их от страдания, к счастью. Итак, вне зависимости от того, находится ли человек в сансаре, или же он уже достиг освобождения, ключевой момент в жизни каждого существа – это сострадание. И мы, обычные сансарические существа, хотя мы полностью поглощены своими омрачениями, думаем только об этом, и все, что мы совершаем, это лишь негативная карма. Если бы, несмотря на такую ситуацию, мы могли бы вдохновиться просветлением и могли бы начать воспитывать в себе бодхичитту, то это действительно бы помогло нам. Самый мощнейший ум, который когда-либо может у нас породиться, это, несомненно, ум бодхичитты. Универсальная вселенская любовь. Безграничная, величайшая любовь и сострадание. Итак, это бодхичитта, это тот ум, который порожден великим вселенским состраданием. Если бы мы могли бы себе представить бодхичитту в ее полной форме, то этот ум наделен, с одной стороны, ментальным фактором интеллекта, а с другой стороны, вооружен безупречными средствами помощи, оказания помощи живым существам. И вне зависимости от того, относимся ли мы к хинаяне, к махаяне или к тантре, к сутре или к тантре, во всех случаях мы обязаны породить себе ум, устремленный к просветлению ради блага всем живым существам, всех живых существ. Это обязательно нужно для любого практикующего буддизм, как сутру, так и тантру. И в этом ключе Шантидева Бодхичари Аватари говорит, что перед тем, кто породил в себе бодхичитту, все падают, к тому, кто породил в себе бодхичитту, все падают в ноги, все ему поклоняются. ибо тот, кто породил в себе бодхичитту, становится истинным благодетелем, спасителем всех живых существ и становится любимым сыном всех Будд и Бодхисаттв. И далее Шантидева продолжает свою мысль. Он говорит, это такой бодхисаттва, это тот, кто, сколько бы ему не причиняли вреда, он ответит вам лишь заботой, лишь любовью или заботой, вместо того, чтобы ответить чем-то негативным. Поэтому любая связь с таким бодхисаттвой является для вас крайне благотворной, для ваших будущих жизней, для последующей встречи с хармой в будущих жизнях. Кажется, Кишешарава сказал, что я готов ради порождения бодхичитты, устремления к просветлению, я готов отдать все, пожертвовать всем ради получения учения о порождении бодхичитты. И Будда также сказал, очень четко сказал, в моей религиозной системе не имеет никакого значения кастовость, имеет значение лишь истинная практика. Я со своей стороны постоянно пользуюсь любой возможностью для того, чтобы давать наставления об бодхичитте. Я все время сам молюсь о том, чтобы породить себе ум, устремленный к просветлению, как можно скорее. Но я не знаю, сбудется ли когда-нибудь, исполнится ли когда-нибудь в полной мере моя молитва. Так в этом тексте Шантидевы также говорится, что после того, как человек породит себе бодхичитту, он будет переходить от одного счастья к другому, ко все большему и большему счастью. Монахи из тантрических монастырей, несмотря на то, что они постоянно совершают тантрические ритуалы, в конце этих ритуалов они также произносят эту молитву из бодхичарья-аватары Шантидевы. А именно, пока существует пространство, пока живые живут, и останусь, и я вместе с ними страдания рассеивать тьму. Эта молитва очень трогает мое сердце. Мы, тибетцы, если говорить о тибетцах в целом или о нынешнем тибетском сообществе, которое находится в довольно жалком положении, то если мы будем порождать в себе бодхичитту, это принесет пользу не только нам, но и всем остальным. Итак, для порождения этой бодхичитты действительно необходимо колоссальное познание и огромнейшее мужество. Для того, чтобы породить себе такой мощнейший ум, как бодхичитту, мы действительно нуждаемся в хороших знаниях и образовании. И тибетцам также необходимо получение современного образования. Но даже если у вас есть современное образование, и при этом вам не достает чисто человеческих качеств, то это очень большой ущерб. Итак, можно сказать, что одного интеллекта, одной эрудиции нам недостаточно. Нам нужно также иметь практический опыт всего того, чему мы научились, что мы изучили. И те источники, такие источники, как Бодхичарья, Аватара и Шикша Самучая, это источники, из которых мы можем извлечь все богатство материала, духовного материала, который может вдохновить нас на порождение ума, устремленного к просветлению. Я надеюсь, что к 25 числу мы закончим Шикшасамучая, но я не уверен, что мы успеем завершить песню Миларепы к этому числу. Кто-то там уезжает 25 числа. И также среди присутствующих есть монахи, прибывшие из монастырей Тибета. Эти монахи попросили меня дать посвящение 16 капель кадампы. Я не буду говорить, из какого монастыря именно, название монастыря. Однажды я давал устную передачу хвалы взаимозависимого происхождения. А человек, который попросил меня об этом учении, был из Амдо, и я сказала, что в шутку сказала, что автор текста амдосец, проситель этого учения амдосец, и я, дающий эту передачу, амдосец. И так это три амдоса здесь участвуют. Я не должен разглашать имена тех, кто просит учения, поскольку они живут на территории Китая. Я надеюсь, что мы завершим все это к 28-му или к 29-му числу, после чего вы можете возвращаться к себе на родину. Обращаемся к Шикши Самучаю. И в той же сутре говорится: «Но, домохозяин, если бодхисаттва, которая живет в лесу, желающий слушать учение, желающий проповеди учителей, либо посещения больных, должен отправиться в место неподалеку от деревни, но при этом должен решить, что вечером он опять вернется. Либо если проповедь или чтение зависит от других, он должен сохранять в себе, в своем уме тот же самый настрой на пещеру и лес, какой поддерживает себе, живя в месте отшельничества. И в этом истинная лесная жизнь, когда все помыслы пронизаны лесом медитации на дхарму, лесом и медитацией на дхарму. В священной Ратна Раси Сутре сказано, опять же, если живет он в своем лесном жилище, при этом оставаясь обывателем, еще не достигнувшим плодов, то в случае появления шумных зверей не должен он чувствовать ни страха, ни ужаса, но должен думать так: я уже отказался от плотской жизни и ушел в лес. Я не должен здесь чувствовать ни страха, ни ужаса. Я должен чувствовать сострадание, я должен отбросить ненависть и страх. И даже если эти звери, хищные звери, лишат меня жизни и сожрут меня, я должен думать, если мое лишенное субстанции тело, если из моего лишенного несубстанционального тела отберут субстанцию, его субстанцию, то для меня это будет огромным преимуществом. При этом эти хищные звери насладятся моей плотью и получат удовольствие. Если же, опять же, во время его жизни в лесу обступят его демоны благого цвета или дурного цвета, то не должен он не дружить с ними, не нападать на них. А если божества, которые видели Будду прошлого, посетят этого лесного отшельника и зададут ему вопрос, тогда этот лесной отшельник должен преподать этим божествам дхарму согласно своим способностям, так чтобы они поняли ее. Если же начнут задавать они глубокие вопросы, то на которые лесной отшельник не имеет ответа, то не должен он проявлять гордыню, а должен признаться, несведущий об этом. Я буду медитировать, буду стремиться к освобождению Будды, и придет время, когда я освою и услышу всю дхарму и отвечу на любой вопрос. И опять же, в сутре говорится, пребывая в лесу, он должен размышлять. Даже если я пришел в лес в одиночестве, без друга и спутника, вокруг меня все равно остаются боги, наги, ракшасы и благословенные Будды, которые знают помыслы моего сердца. Они мои свидетели. Как могу я, пребывая здесь в лесу, попасть под власть дурных мыслей? Если я через столько уже прошел в одиночестве, не имея ни друзей, ни помощников, не имея чувства собственности, не имея имущества, должен ли я думать о похоти, о разрушении, о причинении вреда? Должен ли питать злонамеренные мысли? И в этом случае, если охватят меня все эти омрачения, я ничем не буду отличаться от существ, живущих в миру и в обществе. И тогда эти боги, наги и ракшасы будут разочарованы мною, и тогда я оскорблю я святых Будд. Глава 12. Подготовка помыслов. Итак, обитая в лесу, он должен сосредоточиться на созерцании, ибо в Пхагавате сказано, тут он следует путем совершенства медитации ради блага существ, избегает мысленных отвлечений. Почему? Потому что в этом его созерцание. Даже мирской медитации трудно достичь, если отвлекаешься. Что же говорить о несравненной высшей мудрости? Поэтому не должен я отвлекаться мыслью, пока не достигну несравненной высшей мудрости. И опять же, в той же сутре говорится, более того, Субхути, великое существо, Бодхисаттва, когда впервые вступает на путь совершенства медитации, впадает в блаженство от мыслей о всеведении. Даже если глаза его видят формы, они не оказывают на него влияния. Какая бы злонамеренность или гнев, или другие прегрешения не овладели его умом, для того, чтобы устранить все это, он следит, значит, обуздывает себя, следит за органом зрения. Точно так же, когда он слышит звуки с органом слуха, или чувствует запахи, или вкушает вкусы языком, или чувствует прикосновение телом, или распознает что-то на уровне ума, он все это его не затрагивает. И какое бы состояние ни возникло в его уме, он обуздывает себя, наблюдает за органом ума. Идет он или стоит, сидит или лежит, или говорит, он не выходит из своего состояния безмятежности. Он Он не играет со своими руками или там не дрыгает ногами. Не делает гримас лицом, свободен от невнятности речи, смятения чувств. Он не испытывает ни возбужденности, ни лени. И вот все, что комментируют. Когда мы говорим о неведении, движущей силе сансары, то здесь в буддийских школах неведение интерпретируется по-разному, и существуют совершенно разные интерпретации системы неведения в низших философских школах буддизма и в наивысшей школе прасанки камадхьямикам. И так как значит, не покидает его безмятежность, и безмятежное его тело, безмятежен его голос, безмятежен его ум, и поведение его одинаково, когда он один либо на людях. И ум его не изменен, не возбужден и не угнетен. Также одинаково его поведение с врагом и с другом, с тем, кто помогает или вредит, с благородными и презренными, с формами приятными или неприятными. Его ум не изменен, не имеет, не угнетен и не возбужден, не имеет удовлетворенности или неудовлетворенности. А почему так? Потому что он считает все явления пустыми от собственных свойств, как бы несуществующими, как бы несозданными, как бы непорожденными. Именно в этом дело, именно в этом все дело. А поэтому, если буду думать, я все составное нереально, подобно иллюзии, подобно сновидению, и вскоре расстанусь со всем, что мне дорого и близко, никто не останется здесь навеки. Поэтому надо стремиться, неизменно стремиться к освоению парамид, к духовных этапов и обретению духовных сил. И никогда не не останавливаться на этом пути, лишаясь сил, пока не достигнешь несравненной мудрости. И в священной Лолите Вистаре говорится, три мира пылают огнем старости, болезни и боли. Все пылает огнем смерти и беспомощности. Все три мира лишены стабильности, подобно осенним облакам. Значит, на земле и в божественных обителях все идут путем трех несчастливых состояний. Люди находятся под властью неведения и жажды бытия. Они глупцы, вращаются в кровороте бытия, подобному повороту к колесу горшечника. И в Раджа Вабадака Сутре говорит, Будда говорит, если великий царь в четырех регионах соединятся четыре великих горы, прочные, сильные, нерушимые, составят между собой единое плотное целое, вершины своей касаясь неба, внизу разрывая землю и подминая под себя, под своей массой все растения, деревья, листья, ветви, вместе со всеми живыми и дышащими существами. И нелегко будет избежать этого, убежать от этого. Или отвратить их движение, этих гор, заклинаниями и наговорами. И подобно этому, великий царь, эти четыре ужаса, как когда надвигаются на тебя эти четыре ужаса, соединяясь, нелегко убежать от них, нелегко избежать их, нелегко отвратить их никакими заклинаниями. Что это за четыре ужаса? Старость, болезнь, смерть, страдания. Старость надвигается, великий царь, топча, растаптывая юность. Болезнь, болезнь уничтожает здоровье. Смерть, подобно катку, раздавливает жизнь, давит жизнь. Страдание уничтожает несчастье. И почему так? Поскольку великий царь, лев, царь зверей, полный красоты и изящества, ужасающий всех своими, своей пастью и клыками, охотится за стаями животных, их схватив одного зверя, делает с ним все, что захочет, а тот зверь беспомощен в его ужасной пасти. Также и человек, великий царь, насмерть пораженный стрелой смерти, жизнь которого на исходе, не имея поддержки, его сущностные жизненные органы разорваны, сухожилия порваны, плоть и кровь высохли, лицо сожжено, руки и ноги дрожат, он беспомощен, ни на что не способен, перемазан слюной и соплями, исторгает мочу и нечистоты, и у него осталось, и жизни у него осталось лишь на последний вдох. При этом ему предстоит принять новое воплощение по результату своей кармы. И ужасают его посланцы ямы в темные черные ночи. Задыхается он в своем последнем вдохе, одинокий, не имея ни сострадания, ни друга, уходит из этого мира и входит в следующий мир. Падает в великую пропасть, падает в великую тьму, уносит, уносимый ветром своих прошлых действий в другой неведомый мир. И нет для него иной защиты, иного прибежища, иной помощи, кроме Дхармы. В священной Ратнамегге сказано, Ратнамегга сутре сказано, и применяет он противоядие от страсти и отрекается от причин страсти. Что это за противоядие от страсти? И каковы причины ее порождения? Противоядие от страсти есть размышление о нечистоте. Страсть возникает по причине восприятие красоты. А что это за созерцание нечистоты? В этом теле есть волосы, ногти, зубы, грязь, нечистоты, кожа, плоть, кости, суставы, сухожилия, нервы, печень, почки, сердце, легкие, желудок, мочевой пузырь, экскременты, слезы, пот, слизь, сопли, жир, костный мозг, желчь, гной, кровь, голова, мозги, моча. И все это бодхисаттва должен рассматривать, рассматривать все это, думает он. Даже последний глупец, тупица, ни на что не способный. И если он видит все эти и понимает все эти вещи, никогда не почувствует к ним страсти. Что же говорить о мудреце? И таким образом бодхисаттва полон осознания нечистоты человеческого тела. Обращаемся к Бодхичарье Аватаре. Глава о медитации, о парамите медитации. Итак, развив усердие, укрепись в самадхи, и бум, чей ум рассеян, пребывает в клыках своих клеш. Но если уединишься умом и телом, избавишься от отвлечений, а потом мирскую жизнь и отбрось блуждающие помыслы. Глава, которая называется «Парамита медитации», ее следует понимать как медитацию однонаправленного сосредоточения. Шамадху. Для того, чтобы осуществить эту медитацию, однонаправленное сосредоточение, необходим целый ряд благоприятствующих тому факторов, таких как жизнь в уединении, такой человек должен иметь меньше желаний и так далее. И действительно, что если мы будем культивировать шамадху, то это поможет нам достичь также силы ясновидения и подобных реализаций. И что же касается того, как развивать шамадху, последовательность практики, а также средств, методов развития однонаправленного сосредоточения, то в этой главе Шантидева не говорит об этом подробно. Поэтому, если вы хотите знать подробные наставления, вы можете прочесть об этом в тексте, который называется «Середина и крайности», а также «Стадии медитации», которую написал Камалашила. Здесь Сантидева больше говорит о порождении бодхичитты, чем о процессе порождения шамадхи. Для того, чтобы достичь однонаправленного сосредоточения, необходимо развивать все такие качества, как внимательность, бдительность, быть свободным от блуждания и привязанности к объектам желания. Для того, чтобы породить в себе такую сильную однонаправленность ума, нужно преодолеть два основных препятствия. Это притупленность и блуждание ума. Возбуждение ума препятствует нам однонаправленно сосредоточиться на том или ином объекте. Поэтому нужно освободиться от этих двух препятствий и после этого пытаться поддерживать свой ум в однонаправленности. Если вы попадаете в толпу людей, то, естественно, там столько отвлечений, что в такой ситуации невозможно заниматься однонаправленной медитацией. А в то время как мы читаем в жизнеописании великого святого Миларепы, кого интересует развитие шамадхи, кого интересует развитие шамадхи, лучше всего жить в уединении, стать отшельником. Вторая строфа. Но если уединишься умом и телом, избавишься от отвлечений, а потому оставь мирскую жизнь и отбрось блуждающие помыслы. Еще вопрос такой. Даже если вы даже стремитесь к одиночеству, но ум ваш вечно поглощен чем-то сторонними какими-то мыслями, то это тоже как бы не поможет вам развить шамадху. Привязанность и жажда накопления мешают нам отречься от мира, и потому, размышляя, мудрые отвергают их. випашьяна, основанная на шамадхе, искореняет клеши. Зная это, сперва устремись к шамадхе, ее достигнешь, отвергнув радости мира. И вот здесь что-то комментирует. Еще один вопрос. В чем цель развития шамадхи? Это качество не является чем-то уникальным для буддизма. Шамадха развивает также и индуисты. И среди христиан есть практикующие, которые развивают эту направленную концентрацию. Однажды я посетил огромный монастырь в Испании. Там познакомился с одним христианским монахом, который провел пятилетний одиночный ретрит на холмах над монастырем. И он специально пришел со мной повидаться. И во время нашей беседы я спросила его. Я слышал, что ты медитировал 5 лет там. На что ты медитировал? Спросил я его. И он, не колеблясь, сказал, на сострадание. На любовь, сказал он. Это действительно превосходно, это изумительно. Итак, вне зависимости от того, занимался ли этот монах однонаправленной концентрацией или нет, получается, что он однонаправленно медитировал на любовь и сострадание. Но моя главная мысль заключается в том, что однонаправленная медитация – это то, чем занимаются не только буддисты, но также индуисты и последователи других религий. Но при этом у индуистов остается идея атмана или я. Можно сказать, что они медитируют на я, сосредоточившись на своем межброви. Они думают, что я у них между бровей находится, а потом говорят, ой, я в своей медитации имел мощнейшее переживание своего я, находящегося у меня между бровями. Итак, хотя шамадха это, в общем-то, практика, которая объединяет как буддийских практиков, практикующих, и не буддистов. Я как-то посетил местность Лхабак, где встречаются три реки, соединяются три реки. И там проходил индуйский фестиваль. Кстати, меня очень ругали некоторые индийские буддисты. Они сказали, вы, Далай-лама, вам не пристало посещать индуистские практики, индуистские праздники. Но несколько лет назад я снова там побывал, на этом фестивале. И там было очень много индуистских практик, которые сидели совершенно голые. И мне сказали, что некоторые из них весь год напролет живут в снежных горах и живут там совершенно голые, без одежды. Если человек не имеет силы ума, рожденной медитацией, как он может жить все время голым, обнаженным, высоко в заснеженных горах? Поэтому, опять же, мы видим, что однонаправленное сосредоточение шамадха есть нечто общее как для буддистов, так и не буддистов. Много лет назад в одной газете вышла статья об одном небуддийском практике, который обрел силу, способность ходить по воде и не тонуть. И вот, и на самом деле это превратили в шоу, на это шоу продавали билеты. И вот когда, значит, все собрались, все зрители, стал ходить по воде, но не смог и утонул, стал тонуть, хотя деньги он уже собрал со всех. Поэтому медитация шамадхи или направлена, или безмятежности является общей практикой для буддистов и небуддистов. Но а как буддисты, для чего буддисты используют практику шамадхи, практику безмятежности? В буддизме она используется для последующего развития випашины или прозрения в суть вещей, проникновения в суть вещей. Так мы должны понимать, что что даже практика випашьяны является общей как для буддистов, так и не для буддистов. Но випашьяна, которая практикуется в буддизме, это есть нечто особенное. Потому что в буддизме випашьяна – это особое проникновение в пустоту, сосредоточение на пустоте. Так, во-первых, в первую очередь мы развиваем шамадху или безмятежность, а потом на этой основе пытаемся породить випашьяну, особое проникновение, сосредоточенное на пустоте. И в этом как раз и заключается уникальная отличительная особенность буддизма, потому что с помощью этого мы устраняем все омрачения, их следы, предрасположенности к ним, и в конечном итоге достигаем просветления. Ибо зачем невечному человеку питать привязанность к другим невечным существам, если в течение многих тысяч перерождений он не встретит снова своих любимых? И в разлуке с ними ты несчастен, твой ум не способен достичь самадхи. Но даже увидев их, ты не знаешь покоя, желание терзает тебя, как и прежде. Не в силах познать истинную реальность, ты теряешь отвращение к сансаре. Желая встретить их любимых, ты терзаешься от тоски. Если думать лишь о любимых, жизнь пролетит пустую. Из-за невечных существ потеряешь нетленную дхарму. Если в своих деяниях уподобишься незрелым людям, непременно переродишься в низших мирах. А если не станешь им подражать, они тебя не взлюбят. К чему же тогда с ними водиться? Мгновение назад они были друзьями, мгновение прошло, и они во врагов обратились. Когда впору радоваться, они преисполнены гнева. Обычным людям нелегко угодить. Они сердятся, когда слышат добрый совет, и отговаривают меня от полезного. Если же их не слушать, они гневаются и попадают в низшие миры. Они завидуют вышестоящим, соперничают с равными и заносчиво состоящими ниже. С надменностью они встречают похвалу, с гневом упрек. Когда же будет хоть какой-нибудь толк от этих незрелых людей? В общении с незрелыми людьми неизбежно рождается пагубное самовосхваление, унижение других и разговоры о радостях сансары. И вот здесь, что говорит, как сказал один мастер, злой враг пагубный друг, это не какой-то черт с рогами на голове. Но это тот, кто мешает нам порождать добродетель в уме и творить благие дела. И вне зависимости от того, намеренно ли он препятствует вам на пути добродетели или нет, но до тех пор, пока этот человек имеет такую природу, препятствуя вам совершенствоваться силу своего сострадания или добродетели, то этот друг пагубный. Например, если у вас есть какой-то друг, а вы, если вы, допустим, намеревались весь день читать молитвы и медитировать, а ваш друг приходит к вам и говорит: «Почему бы нам сегодня не поразвлечься? А почему бы нам не пойти куда-нибудь выпить вместе?» И вы думаете: ну ладно, только сегодня, это нормально. И вы выходите с ним и начинаете так себя вести, значит, употреблять алкоголь и тому подобное. И вы думаете: как замечательно, как я хорошо провожу время. То ваш ум как бы отдаляется от медитации и тому подобное. И постепенно такой человек станет совершенно недуховным, бездуховным. Это происходит и в Тибете, и также такое возможно и среди западных людей. Это как говорится, в литературе для того, чтобы защитить себя от негативного, нужно покинуть соответствующую неблагоприятную среду. Когда мы говорим о... Когда здесь Шантидева говорит о незрелых существах, то здесь имеется в виду, значит, не какие-то там юноши или девушки, или дети, а живые существа, исполненные негативных эмоций. И также, если какой-то человек действительно имеет незрелый ум, и вы не можете никак помочь этому человеку, лучше не сближаться с ним, лучше держаться подальше от него. 40 лет назад был один тибетский лама, и мы с ним обсуждали вопрос, стоит ли ему ехать в одну из западных стран. И он был несколько такой хвастливый, и он несколько надменно мне сказал: хорошо, конечно, поехать за границу, но лучше, но главное не попасть под влияние западной культуры. А потом, через какое-то количество времени, когда я увидела его снова, он уже предстал передо мной в облике западного человека, у которого не осталось ни малейшего следа от тибетца. Я помню, как он тогда, с какой надменностью он говорил об этом. Сейчас он уже скончался. Дружба с незрелыми существами приносит одни несчастья. Лучше уж счастливо жить в одиночестве, избавив свой ум от клеш. Беги прочь от незрелых людей, а если встретишься с ними, порадуй их учтивым обхождением. При этом избегай понебратства, будь добр, но беспристрастен. Комментарий его святейшества. Один практик из Куну. Это место на севере Индии. Отправился в Лхасу в паломничество. И там встретился с каким-то человеком. И вот этот паломник, на самом деле, был не просто какой-то практик, а Кунулам Ринпоче, от которого Сетишта получил передачу Бодхичари Аватары Шантидевы. И этот человек сказал Кунуламе Ринпоче: я вас раньше видел, вас какой-то несколько лет назад. На что Кунулама Ринпоче просто сказал: понятно. И это такой краткий ответ, немножко обескуражил того человека. Но действительно, что можно поделать, когда ты не можешь принести какую-то особую пользу другому человеку? Ну, имеется в виду, зачем как бы начинать с ним вступать в разговоры, беседы, если не можешь ему ничем помочь на данном этапе. И вот еще один практик, он как-то рассказал мне о своем опыте медитации. Он сказал, что у него медитация проходит так хорошо, отлично. Но на каком-то этапе к нему пришли люди с подношениями, с какими-то дарами. И вот после того, как он принял эти дары, что-то качество его медитации ухудшилось от этого. Ясности стало меньше. И поэтому, как мы видим, если человек занимается истинной медитацией, то для него очень важно вести чистый образ жизни. И всегда нужно оберегать себя от 8 мирских дхарм. Кем бы человек ни был, Далай-лама или кем-то другим, Если, допустим, я как Далай-лама сижу на троне и даю учение и говорю о дхарме, а в глубине души питаю какие-то корыстные мысли, то это очень опасно, это действительно, с этим нужно бороться. Итак, действительно, те обоснования, те рассуждения, которые даются в этом тексте, есть нечто очень мощное. Мощное лекарство. Действительно, невозможно невозможно угодить всем людям. Даже Будда некоторым был неугоден. 16. Как пчела с цветка собирает нектар, я возьму лишь то, что полезно для дхармы. Буду жить, я не заводя знакомств, словно раньше меня не существовало. Комментарий высочайшего. Если действительно человек может провести всю свою жизнь в отшельничестве, не чувствуя ни ответственности за семью, ни привязанности к близким людям, то это очень-очень может стать благотворным фактором для медитации, благотворным условием для медитации. Я богат, почитаемый, многие любят меня. Даже так помышляющий не избегнет смерти и испытает страх, когда она придет. В чем бы ни отыскал свое счастье, ум ослепленный наслаждением, в страдании тысячи видов возникает и настигает его. Пусть же мудрый не знает желаний, ибо они порождают страх. К тому же желания проходят сами собою. Будь же тверд и взирай на них беспристрастно. Многие здесь обретали богатство и достигали известности, но никто не знает, куда ушли они, богатые и известные. И вот здесь, что говорит в комментарии. Действительно, жизнь в одиночестве есть нечто великолепное для духовного практика. Тогда вы можете посвятить всю свою жизнь дхарме, когда вы живете, не имея желаний и никаких надежд, не думайте о том, что произойдет, когда вы умрете. Все, что далее комментируют, многие великие мастера, буддийские мастера молились: «Да смогу я умереть в одиночестве, в сухой пещере, в голой пещере, и где единственным моим спутником будет Бодхичитта». Если человек молится об этом, то это истинный истинный признак его искренности и полной приверженности Бодхичитте. Если мы говорим о мыслях, которые нас отвлекают, то основной причиной отвлекающих мыслей является привязанность. И самой такой сильной формой привязанности является сексуальная привязанность. А именно по этой причине в драгоценном венце Нагарджуны дается очень много наставлений, разъясняющих нечистую природу тела и пороки, порочность противоположного пола. Поэтому очень важно знать, что если вы мужчина-практик, то вы должны очень много созерцать порочность женщин. Если же вы женщина, практикующая женщина, должны думать о недостатках мужского тела. Однажды одна европейская женщина сказала мне: не нравится мне на самом деле то, что пишет Шантидева. Он такой мужской шовинист, который презирает женщин. Я сказал: нет, это не так. Потому что в то время... Дело в том, что Шантидева в те времена давал свои проповеди монахам. На них отсутствовали монахини. Если бы он читал лекции монахиням, то он говорил бы противоположно. Он говорил бы плохо о мужчинах. В молитве Бодхисаттвы говорится: а пусть я останусь монахом на всю свою жизнь, и все живые существа будут соблюдать монашество все свои жизни. Конечно, на практике мы не можем это осуществить, потому что в случае исполнения этой молитвы мир бы исчез, мир бы прекратил свое существование, потому что сама цель сексуального соития есть воспроизведение, продолжение рода. А буддизм имеет много уровней. Первый уровень Виная, затем уровень Сутра и наконец, уровень Тантра. Согласно Винае, если мы рассматриваем Винаю, то там видим, что Будда давал такие в разных обстоятельствах разные наставления. В Винае Будда говорит, что монахини должны почитать монахов, и монахинь как бы стоит ниже монахов. Но если мы переходим на более высокий уровень, если мы переходим просто на уровень сутры, то там уже как говорится о почтении к женщинам, к монахиням и просто женщинам. А если же мы рассматриваем это с точки зрения тантры, то в тантре презрение к женщинам считается коренным падением. Итак, в те времена, когда жил Будда, социальные условия, традиции и древние Индии были таковы, что женщины как бы смотрели свысока. Женщины занимали низкое положение в обществе. На этом мы заканчиваем утреннюю сессию.